То, что вы ищете вовне, находится внутри вас.
А кто я вообще? Для чего я в этой жизни? В чем мое предназначение?
Предназначение – испытать какую-то особую большую радость, счастье, глубокое какое-то счастье, о чем мечтает каждый человек.
Что же мне делать? Страдать дальше на нелюбимой работе? Уже есть семья, их надо же всех кормить.
Да, надо страдать.
Жить ради других.
Ради блага других, не ради других.
Например, употребление айваски.
В наш век кали это запрещено полностью, потому что люди становятся либо наркоманами, либо шизофрениками.
Еще также популярен микродозинг мухоморов.
Давайте действовать авторитетно. Иисус не говорил про мухоморы.
Освященная пища.
Освященная пища.
Что это такое?
Когда я попробовал эту пищу, первое, что я подумал, то туда заложены какие-то сильные наркотики. Это было какое-то счастье, неслыханное для меня.
Ребята, всем привет! У меня произошло просто невероятное событие. Я хочу срочно с ним с вами поделиться. Пришло в сердце такое желание взять интервью у Александра Геннадьевича Хакимова. Для тех, кто не знает, давайте зачитаю, что это за великая личность. Он известный в России и за рубежом специалист по ведической культуре, является психологом, писателем, художником, философом, теологом, проповедником. То есть этот человек, духовный учитель, у него уже есть тысячи учеников, да, кто ему предан сердцем. А этот человек изменил мою жизнь, прям конкретно изменил. Его знания, которые он проповедует, распространяет бесплатно, открыто. Можно, любой может посмотреть, забить достаточно Хакимова фамилия и посмотреть те знания, которые он распространяет. Это нектар, это просто экстаз, ну просто в это нужно вникать. И у этого прекрасного человека я решилась, набралась смелости, потому что для меня это ну, больше, выше президента человек, взять интервью. И так вышло, что мне ответили и разрешили. И разрешили приехать к нему домой, там, где он живет, и побывать, погрузиться полностью в атмосферу, где он живет, и задать свои вопросы. Ребята, для меня это, ну, во-первых, слезы, счастье, радости. Я собралась, поехала, и тадам, встреча состоялась. Я чувствовала себя, у меня дрожал голос, потели руки, но я старалась. Очень-очень старалась. И, в общем, пожалуйста, смотрите, что получилось. Встречайте, Александр Геннадьевич Хакимов!
Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день всем. Здравствуйте, да.
Для меня это очень волнительно, долгожданная встреча. Я не ожидала, что так быстро все произойдет. Вот буквально просто мне пришла идея в сердце взять у вас интервью, потому что я преданно слушаю ваши лекции уже более 10 лет. И всегда всем своим ребятам рекомендую. Ваши лекции очень много от меня ребят начали слушать и получать знания. И просто я вот так легко, мне приходит отклик, я пишу вашему менеджеру, и, ну, я не знаю, администратору, и мне приглашают к вам приехать в гости. И я тут же все бросаю, детей, мужа, и скорее бегу к вам. Даже муж хотел сюда, но так получилось, что по работе не вышло. И прилетаю сюда к вам. Очень вам благодарна за гостеприимство, за ваше прекрасное вот это место, которое вы создали с нуля. И у меня такой вопрос. Очень часто мы с ребятами, с моими подписчиками говорим на тему предназначения. Это прям тема такая достаточно популярная и всех волнующая. И начинается вопрос того, что очень много людей, вот, например, находятся в состоянии, что они начинают чувствовать себя в состоянии раба. То есть они работают, как придется. Вот как придется, закончил институт, как, не знаю, мама сказала, там с папой направили. Потом устраиваются на работы. И на этих работах есть какой-то карьерный рост. И в какой-то момент доходят точки насыщения, что вроде бы есть и деньги, и ну, какая-то уже какой-то долг, обязанность. И свою работу они не воспринимают в наслаждение. То есть была какая-то страсть, и тут она пропала. И какая-то рутина, дом, работа, работа, дом, работа, телевизор. И люди из этого состояния задаются вопросом, а кто я вообще, для чего я в этой жизни, а где на самом деле вообще моя природа, в чем мое предназначение. И хотелось бы спросить, вот когда люди понимают, что они запутались, и даже не понимают, кто они, что они вообще любят, они себе честно признаются, что они... делают то, что они делают ради денег, просто ради денег. А где вообще вот это то, делать то, чтобы меня это изнутри наслаждало? И вот что бы вы посоветовали таким, ну, такому человеку?
На почве такого разочарования люди могут очень серьезно болеть. Я встречал человека, который очень богат. баснословно богат. Трудно описать, насколько он богат. Но у него проблемы. И я спросил, а какие проблемы? Тут все есть. Все, что нужно, через деньги человек может получить. Он сказал, что я не знаю, как больше заработать денег. То есть у него был смысл зарабатывать, но он достиг какого-то предела, и, собственно, уже бессмыслица, а дальше зарабатывать, и что делать дальше? Я спросил, ну а сколько, насколько это серьезная проблема? Он говорит, ну у меня уже почки отказывают. То есть это стресс. Понимаете, это жизнь бессмысленная. Вот это вот осознание, оно вызывает глубокий стресс и болезнь. Не удивляет, что сегодня в засилии онкологии, иммунная система, все всевозможные аллергии, формы, там так много всего. Заедание стресса, там потом алкоголь распространен повсеместно, конечно же, то есть в этой культуре. Потому что действительно очень тяжело соприкасаться с бессмыслицей своего существования, своего. И здесь вопрос, как мы поставим, что делать в этой ситуации. Надо изучать законы жизни. Надо понять, что такое жизнь, зачем. Зачем она? Предназначение, да, у нас сегодня тема?
Да, они не понимают, ищут. А чем бы мне таким заняться, чтобы меня радовало? Вот такой фокус сразу становится.
Все хотят радости, это наша природа, безусловно. Но предназначение, давайте изучим сначала вот в наблюдаемом мире, скажем, низших форм жизни. Там более-менее понятно, да, биологи как бы видят, что для чего этот вид предназначен, как они связаны вместе, да, как они образуют одну биосферу земную. Растения дышат, мы дышим тем, что они дышат, то есть кто-то что-то, взаимодействие какое-то происходит, вот такой конгломерат единый происходит. Ученые наблюдают это. И животные, растения, насекомые, они действуют инстинктивно, то есть неосознанно. Так мы видим. У них есть свой разум, но он другой, не человеческий разум. И вот вопрос, что же отличает принципиально жизнь животного на инстинктах и человека? У человека тоже есть животная природа, инстинкты тоже есть, но все же есть какое-то отличие. Homo sapiens его выделяют в отдельный вид. Sapiens означает разум. Разум. Так вот, в чем предназначение разума? Если мы видим, что вот есть какой-то орган, желудок, допустим, его предназначение переваривать пищу. Легкие должны дышать. Сердце должно, значит, выполнять свои функции. У каждого органа есть предназначение. Но есть еще ум у человека, знание, разум, чувства человеческие. У них тоже есть предназначение. И вы сейчас почти уже ответили на вопрос. То есть их предназначение испытать какую-то особую большую радость, счастье, глубокое какое-то счастье, о чем мечтает каждый человек. Вот что это за счастье, нужно изучить, где оно, и есть ли оно, существует ли такое счастье, такое большое, да, вот, которое отвечало бы моим запросам моего разума человеческого. Значит, если есть желудок, должна быть пища. Если есть разум, должно быть счастье. Надо искать, где это находится счастье. Вот такие вопросы нужно ставить. Нужно верить в это. Потому что процесс, собственно, да, продвижения в этом направлении зависит прежде всего от веры человека. Сначала нужно поверить, что это существует. Где, не знаю, да, не знаю где, но ищу, не знаю где. Сам не знаю что, но я ищу. Это инстинктивно, да, я понимаю, что существует какая-то цель возвышенная в жизни. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Сказка говорит как раз об этом. Вот мы должны теперь определить, что это такое. Что мы ищем в жизни? Где это находится?
Где это то самое счастье?
Да, где оно?
Ну, я в поиске.
Но в деньгах нет, да, понятно, да. Вот тут много разочарованных людей, которые тоже скажут, в деньгах нет счастья. А где? В здоровье счастье. В здоровье скажут, недостаточно.
Да, мало.
Да, экономическое развитие, но не хлебом единым жив человек, значит, что же нужно еще? Откуда это вот это счастье исходит? Ответ таков. То, что вы ищете вовне, находится внутри вас. Это опыт древних мудрецов. Если вы доверяете этому опыту, вы начнете этот процесс. Вера должна. Если вы думаете, они это придумали, это все сказки, ничего не произойдет в жизни. Будете продолжать влачить такое существование. Разочарованное. Болеть будете. Потом состаритесь, потом еще умрете. вот что будет. Видите, мы видим будущее, мы предсказываем.
Но здесь человек скажет, мы и так все болеем. Поголовно, у нас общество больное, с самого рождения. То есть неужели из-за того, что я внутри как-то переживаю, из-за этого я вообще болею, как связано? Ну, то есть мы же сейчас разделяем вирусы, бактерии, во всем виноваты диагнозы.
Болезнь – это не вирусы и бактерии. Болезнь исходит от ума, прежде всего. Сначала нужно здоровым сделать ум. Вот это наша радость должна быть. Почему люди безрадостно живут? Это уже болезнь. А потом мы уже разберемся с физическим как бы нашим проявлением с этой стороны. Медицина. Если вы достаточно радостны и наполнены энергией жизни, если у вас сильная жизненная сила, вы можете преодолевать любые болезни. Это вопрос как бы знания и образа жизни. Человек не предназначен для болезней и для смерти. Мы же с этим не согласны. Мы понимаем, это не мое предназначение, это не моя цель вообще, это навязано мне природой. Но как оно навязано? За что? В природе, если все справедливо, то в чем причина? В чем я виноват? Нужно разобраться в себе, то есть в моем умонастроении, потому что ум определяет, что я буду делать, куда я пойду. Нужно знание.
Так откуда брать эти знания?
Из книг.
Из каких?
Смотрите, вот интересно, да, вот столько книг знания, и люди спрашивают, откуда брать знания?
А потому что путаница, потому что один одно говорит, другой второй говорит.
Нет, не из того источника. Люди будут говорить разные вещи, это понятно. Зачем слушать людей?
А кого слушать?
Пророков.
Пророков?
Конечно. А у кого должны учиться? Учиться нужно у Бога. Остальные имеют несовершенство, недостатки, любой человек ошибается в чем-то. Любой человек несовершенен с какой-то стороны. Поэтому люди все спорят. Каждый считает, что он правильно понимает. Мы не можем научиться друг у друга. Потому что мы все несовершенны. Даже ученые великие несовершенны. Это веды описывают, тоже мудрецы, что 4 несовершенства у человека у каждого есть. Это склонность ошибаться, чувства несовершенные, склонность впадать в иллюзию, склонность к обману. Вот 4 несовершенства у каждого человека. Вот возьмите любого. Наполеона, там, не знаю, великого, Македонского, или возьмите Циолковского, Эйнштейна, там, не знаю, кого угодно. Все принадлежали к этой категории. Так у кого мы должны учиться? Кто не имеет недостатков? Есть такое существо или нет его? Вы верите в это?
Во что?
А вот видите, нужна вера. Да и Бог по определению, он совершенен как раз. Поэтому есть священные писания, они существуют, это факт. Разве это ошибка сказать «не убей»? Это разве ошибка? Спросите любого человека, можно этого убить? Каждый скажет «не надо». Это не ошибка. Не кради, не лги, не прелюбодействуй. Разве это ошибка? Разве ошибка сказать, что Бог один, источник один? Любой ученый скажет, источник точно один, потому что мы не знаем, что это такое. Откуда все? Мы не знаем, вот как его назвать, да, как его описать. Но он точно есть источник Вселенной, источник жизни есть. Любой ученый, который мыслит просто логически, знает эту вещь. Разве это ошибка? Ну, это в Писаниях написано. Первая заповедь – Бог один. С этого все начинается наше нормальное мышление вообще. Так спрашивайте у Бога. Где искать его? Следующий вопрос.
Вопрос? Я могла бы по-другому его задать. Не то, что даже где искать. А часто люди начинают входить в такое состояние обмана, когда они находят свой какой-то талант, дар, как хобби. То есть им это нравится делать. А они этим наслаждаются. И они начинают понимать, что я не буду работать на этих ужасных работах, которые меня составляют жить в состоянии раба. Я хочу вот так работать, и чтобы мне это нравилось, и вот же мое хобби. И бывает такая удача, вот такая удача. Он только начинает делать то, что ему реально нравится. Например, петь, танцевать, рисовать. Как-то он был склонен к этому с рождения. И тут же у него подключается и финансовое благополучие. А бывает, у кого-то нет. И большинство смотрит на этих удачливых, завидуя, спрашивают ну, вот такие вопросы. А почему я делаю то, что мне нравится? Как они считают, уже наклевывается этот вопрос отношений с Богом, у меня есть уже вроде Бог внутри, вот он мне подарил этот дар, и я это делаю, да, делаю для других людей. Но почему денег-то не приносит? Где деньги?
Например, если у человека есть какая-то склонность, ну, к искусствам. У меня есть склонность, допустим, к природе, по гороскопу, к музыке или к живописи. Я помню, выбрал живопись. Пошел этим путем. Но к музыке тоже есть. Мне нравится играть на инструментах, так скажем, там, мелодии, иногда петь что-то. Но могу ли я спеть талантливо, на самом деле, чтобы привлечь всех людей к своему голосу? Не могу. Но я планирую. Завтра я спою такую песню, да, и покорю весь мир. Я придумал песню, спел, но мир не покорил. Что же делать? Надо строить таких планов. Надо строить планы развития своих талантов. А не добиться славы сразу же. Вот в чем нетерпение человека. Как Иисус сказал, услышав музыкантов однажды, это не из традиционных канонических Евангелий, из других источников. Он сказал ученикам, говорит, посмотрите, они уже играют много жизней. За одну жизнь вы не можете научиться так играть. То есть есть эволюция. А нам не терпится, вот мы же видим, что кто-то, да, добивается успеха. И мы завидуем. А я? Ну, ты на другой ступени, тебе нужно развиваться. Не завидовать другим, да, не имитировать какой-то талант, а развивать самого себя. Вот в чем твоя роль. Но зависть — это какая? Последняя, десятая заповедь. Не завидуй или не желай чужого, собственности или таланта. Но мы не следуем этой заповеди, поэтому у нас хаос в голове. Тут нет ошибки, в заповеди нет ошибки. Ошибка в том, что мы не принимаем эту заповедь.
Тогда встает вопрос у людей. Вот я понял, что мне это нравится. Вот я понял, что я себя просто довожу до ужасного состояния на работе, да, работаю там, где мне приносят деньги, а там, где мне нравится, мне не приносят деньги. И вот человек путается. Что же мне делать? Страдать дальше на нелюбимой работе, а деньги-то надо зарабатывать. Уже есть семья, уже есть двое по лавкам там лежат. Их надо же всех кормить.
Да, надо страдать.
Надо страдать, да?
Ну,
как жить?
Ради исполнения долга, если это семья. Так написано, что семейный человек должен зарабатывать деньги для поддержания семьи. Как он умеет? Как получается? Если не получается как бы своей природной способностью любимой это сделать, то нужно найти другое средство. Но деньги нужно зарабатывать для поддержания. Это долг. Это долг. И оставлять какое-то время для своей природы тоже. Это надо терпеть.
И так всю жизнь терпеть?
Всю жизнь будем терпеть. Это гарантированно, что терпение на всю жизнь придется нам применять. Это человеческая форма жизни. Это не рай. Земля — это не рай. Рай выше находится. Там больше наслаждений. Там вообще работать не нужно. Там нет заводов, фабрик, допустим. Это описано в Пуранах. Высшие планеты тоже существуют. Там другие тела вообще. А это физическое тело. Из Библии мы знаем, что с потом и кровью будет зарабатывать себе хлеб насущный. Это наказание некоторое. Но и благословение, что можно заработать здесь очень большое благочестие. А можно в ад загреметь, так сказать, за свои грехи. Поэтому давайте выбирать, что здесь мы будем делать. В ад дорогу прокладывать себе и другим, либо создадим рай на земле и поднимемся выше.
Ну, я выбираю рай.
Да, поэтому терпите. Зарабатывайте.
А что такое благочестие? Вот вы сказали такое слово, зарабатывать благочестие. Это
как? Благочестие означает жить ради других. Вот эти все нотки, что я не наслаждаюсь, это жизнь ради себя. Отсюда мои проблемы в голове. Я о себе думаю, я эгоист. Видите, мне все мало, мало, мало. У других все больше, в чужом дворе трава зеленее. Мне это не дает покоя. До паранойи, до болезни, до отказа почек, понимаете, я довожу себя. Своей завистью, своей жадностью. Это пороки же. Ну, посмотрите, надо разобраться в этом. У нас же куча пороков. А благочестие значит, что я начинаю жить ради блага других людей. Вот настоящая человеческая жизнь, с этого начинается. И вот тут он и приобретает все таланты, все способности, разум чистый, святость, репутацию хорошую, доброе имя, славу добрую. Вот на этом пути человек развивается по-настоящему.
Жить ради других.
Ради блага других, не ради других.
Ради блага
Мало
других.
Мало ли что другой захочет от меня.
Ну да.
Я хочу твоей крови, да.
Или еще там много чего хотят.
Или мало ли там чего. Ради блага. Должен знать, какое благо людям нужно.
А какое благо нужно?
Духовные знания, прежде всего, распространять им нужно. Это высшее благо. Ну, а понятно, что есть больные люди, нужно помогать, допустим, или бедные люди, там, неимущие, нужно тоже помочь образование получить, что-то еще. Это благотворительная деятельность называется. Поддерживать искусство. Я привожу примеры. Дягилев, наш меценат, русский, богач, он поддержал балет. Поэтому балет существует благодаря Дягилеву в России. А Третьяков создал галерею Третьяковскую. Вот, вот примеры добрых дел. Для людей. Они для людей это делали. Они использовали свои деньги, чтобы люди получали благо для развития общества, да, для культуры, для духовного образования, чтобы люди не голодали и прочие вещи. Нужно знать вот это благо. Но высшее благо. Людям нужно распространять духовные знания. Это высшее благо. Выбирайте, что вы будете делать. Добро надо делать.
Ну, то есть это получается сначала на работу сходить, а потом духовное знание, да, распространять. Правильно я поняла?
Прямо на работе можно распространять. Не отходя от рабочего места. Я, конечно, выгоню с работы, скорее всего, если там атеисты, начальники. А может быть, нет, сейчас время меняется. Знаете, сейчас время же водолея, говорят, да? То есть время сейчас как раз толкает нас к духовному знанию. Смотрите, вся Россия сейчас поворачивается к этому. Пора уже, ну, понять, что происходит, куда мы сейчас должны идти. Мы исчерпали уже весь свой запас благочестия в материальной сфере. Коммунисты провалились, капиталисты провалились, новая Россия провалилась. Как жить дальше, никто не знает. Ни президенты, ни начальники, ни учителя, ни священники толком не могут сказать, как жить дальше вообще обществу. Пророки знают. Пророки знают, поймите, они знают, они дали нам это знание. То, что у нас нет этих знаний, книг этих нет. Просто мы слушаем, кого попало, извините. Того, кто не знает толком ничего. Вот эти мнения свои там и прочее, это невежество. Истина не нуждается во мнениях, она уже существует. Она уже есть. Какое бы ни было у меня мнение, истина остается истиной. А если даже она не нравится мне, она все равно истина.
И у меня такой вопрос еще. Часто сталкиваются люди вот с таким состоянием, когда они уже понимают, что такое благочестие, как его нарабатывать. Уже как-то они учатся это дело, делают. И могут там через какую-то вещь, например, там через... Вот, например, у меня мама вяжет игрушки. И вот она всю жизнь вяжет. И вот она через эти игрушки, там она мандалы делает, всю какую-то любовь закладывает в них и передает. То есть она так условно служит Богу, вот как она это представляет в своем сердце. И у нее встает такой вопрос, она всю жизнь это делает бесплатно. То есть сама покупает эти нитки, сама вяжет, раздает. В какой-то момент злится. Ну, получается такой некий донейшн. Ну, просто, да даже не донейшн, да, просто раздача, злится. И выгорает, не хочет этим заниматься. Потому что, как ей кажется, как она мне говорит, мне нет вот этого связи, баланса материального, то есть все время на пенсию, вот она покупает эти нитки, раздает, даже спасибо не скажут люди сегодняшнего времени, порой так даже.
Не, достаточно благодарности мы никогда не получим за свои труды в этом мире. Как говорила мать Тереза, по-моему, что если люди не отвечают благодарностью, ты продолжай это делать, потому что это делаешь для Бога, не для людей. Не ждите от людей благодарности. Если муж спросит жену, ну как ты, довольна мной? Вот мы прожили с тобой там 30, 40, 50 лет. Он говорит, а что ты такого сделал вообще? Вот этого у нас не было, того не было, того не было. Никто не доволен, никто не благодарит. А кто отблагодарит отжившего человека свои годы, его медали, его заслуги? Да никто не обратит внимания на это. Ты уже устаревшая модель вообще. Вот она материальная реальность, видите какая? Я рассказываю, коротко скажу свою историю вот к этому примеру. Когда я был ребенком совсем, мы жили на крайнем севере. Там не росли розы. Ну, это шиповник просто, ромашки. А тут тетя приехала с материка, это остров был. Тетя, знакомая мамы, подруга, привезла розу. на самолете специально подарить розу. Большая, впервые в жизни увидел розу тогда. У меня дошкольный возраст. А я влюбился в эту розу. Сразу схватил, все для меня, младший был, все для меня же. Я схватил эту розу и хожу с ней. Смотрю, восхищаюсь вообще. Как это все, эти запахи, эти чудо какое-то. А потом мне в голову стукнуло, она же завянет. Мне же жалко, завянет роза, она же должна завянуть. И я начинаю их третировать, не там разговариваю. А завянет, не завянет, завянет, не завянет. Мать раздражалась. Тетя сказала, вот у тебя там горшок стоит на окне с цветком, видишь? Там такой зеленый лопух у нас роз. Никогда не цвел вообще. Он говорит, воткни туда и поливай, не завянет. Ну, чтобы просто меня успокоить. Понятно. Я воткнул туда эту розу и хожу, значит, наблюдаю. Ну, она так тихонько запускается. И опять к ним вянет, говорю. А ты поливай. Хорошо поливай. Ну, и давай поливать ее. Но все равно она вянет. Но ты спать ложись, вот она воды напьется, утром расцветет. Значит. Так. Я с утра пораньше поднимаюсь к этой розе, бегу. Завяла. У меня трагедия в жизни. Роза завяла. Поднимаю глаза, лопух расцвел. Покрылся цветами яркими, яркими, знаете. То есть, смотрите, вы делаете для кого-то, ожидаете от него какого-то ответа. Но реакция придет из другого места. Прежде всего, изнутри. Если вы это делаете не для благодарности к себе, не для выгоды к себе, то у вас развиваются определенные качества уникальные. Вот что происходит. Поэтому это прежде всего для нас самих важно заниматься благочестивой, благотворительной или бескорыстной деятельностью. Результат придет совсем с другой стороны. Какой-то принц вас влюбится и все. Унесет на алых парусах. Повезло? Нет, это закон. Вы заслужили когда-то это. Когда-то поливали эту розу, которая вас не отблагодарила. А тут принц появился вдруг. Как это случилось? Откуда он взялся? Вы не знаете. Но такие тонкие законы деятельности. Удача придет обязательно, если вы это делаете. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Написано это в священных книгах.
Ну и здесь еще у меня, знаете, такой вопрос возникает. Тоже часто люди, а как это вот так довериться? Вот пойти и это делать. Вот эта перипетия внутри. А вдруг наврали? А сейчас буду всем служить тут бесплатно что-то делать. А заклюют, а камнями закидают. Ну и общество все понимают, да, у нас какое.
А нужно делать авторитетно. Так что авторитетное служение не вызывает беспокойства в обществе. То есть не придумывайте сами себе духовную практику. Нужна авторитетная духовная практика. Любовь к Богу, если она не авторизована, она вызовет сильное беспокойство в обществе. Например, мудрец посмотрит и скажет, вы заняты невозвышенной деятельностью все. Это факт. Но если он это будет говорить людям, у людей будет куча проблем. Он их расстроит просто. Не таким путем нужно. Авторизованно значит, что он должен собственным примером показать, как нужно жить, чтобы выйти из этого положения. И вдохновить людей. А не просто указывать на их недостатки, что это плохо, это плохо. Слышали аналитиков современных?
Да.
Они о проблемах говорят. А где предложения позитивные?
Ну их нет.
Ну их нет. Так какой толк ходить к врачу, который диагноз указывает, а лекарства не дает? Он диагноз говорит. У тебя то болит, это болит, а лекарство есть? Извини. А что тогда вообще к тебе пришел? Зачем тебе слушать этих аналитиков? Дайте лекарства. Когда мы предлагаем лекарства, они не верят в это. Обратитесь к Богу. Повторяйте его имя. Они не могут поверить. Но вы попробуйте. И вы поверите в это. Это работает. Бог-то существует. Вы не знали об этом? Нет?
Ну, я знала.
Но я спрашиваю их. Может быть, они не знали об этом? Сомневаться, да, но вы будете сомневаться всю жизнь, потому что вы не сможете отвергнуть это слово «Бог» в своей жизни. Потому что вы человек гомо сапиенс, у вас разум говорит об этом. Ваш разум – это уже проявление Бога. Он вам покоя не дает. Смысл жизни, смысл жизни, смысл жизни. Кто я, зачем это все? Он вам покоя не даст, потому что он представитель Бога. Собственный разум. А Бог находится в сердце каждого живого существа, так же, как разум. Все есть во мне, все свое ношу с собой. Так познай себя и увидишь Бога.
На этом пути люди начинают встречать на просторах интернета очень много представителей, как они себя называют, просветленных, гуру в Ютубе, знаете, распространено, либо ченнелеров. И они начинают слушать кого-то, открывать сердце, и в какие-то моменты внутри вот грызет, что я что-то делаю не так. Либо те знания, которые передаются через подобный формат поиска, где же этот Бог, где же эти знания, а где же эта самая, не знаю, религия, учение. А сейчас-то учителей у нас стало очень много.
Нет. Это не учителя, это просто умные люди. Одаренные люди, они умные. Они могут говорить, понимать какие-то философские доктрины, скажем, или быть хорошими психологами. Но они не духовные учителя. Духовный учитель должен быть занят служением Богу в уме, при помощи речи и физически. Вот это духовный учитель. Духовный означает непосредственный контакт с Богом. Все остальное не духовное или только около духовное. Вот эти заповеди, о которых мы говорили, библейские, это не духовная практика. Это качество благости. Это просто обычное, хорошее, благостное человеческое существование. А Бог, у него другое существование. Царство Бога — там совершенно другое существование. Там нет таких тел, как у нас. Там нет смерти. Там нет рождения, болезней. И Бог нас зовет именно туда. Будете жить вечно, Христос говорил. Идите к Богу, там будете жить вечно. Вот это духовно. Когда мы к Богу обращаемся, это духовно. Так вопрос, эти учителя умные, они обращаются к Богу, они призывают людей служить Богу, у них есть духовный учитель, у них есть преемственность. Нет, они просто умные, одаренные люди. Но они не духовные еще. А люди не могут различать эти вещи сегодня, где дух, где материя. И слушают просто умных людей.
Они еще практики от них получаются.
Да, практики. Ну, может быть, там есть полезные какие-то вещи, как от врача, разве это не полезно получить лечение, какое-то лекарство, это может быть полезно. Но мы говорим о духовной жизни сегодня, не просто о здоровье.
Тогда стоит еще вопрос, и он меня волнует, потому что сейчас очень, ну, прям набирает популярность многие люди, которые имеют громадные аудитории, блогеры, а они пропагандируют, и это прям сейчас становится таким неким модой. Различные путешествия, например, употребление айваски. Знаете про это?
Айваска. Что это?
Ну, они приезжают, там есть какие-то специализированные, как они называют, проводники, употребляют жидкость, ну, как бы это растение, которое, как, не понимаю до сих пор, одни называют это наркотик, а другие называют, что это разрешенное вещество. И употребляя это вещество, они там на сутки уходят в какие-то трансы, у кого-то там тошнота происходит, переходный момент, и потом в какой-то момент они ловят состояние, и что-то им становится понятно, как будто это расширяет сознание, как вот это все пропагандируется, и тем самым ты очень глубже и лучше поймешь себя. И вроде бы так просто, ну, купить, ретриты эти стоят очень таких приличных денег, едут туда достаточно обеспеченные люди. Ну, просто же, да? Зачем какие-то там священные писания изучать, каких-то учителей искать? Вот же, выпил напиток, угу. У тебя все расширилось, что-то о себе понял.
Да, это есть в ведах такие разделы для людей, у которых нет веры. Их не пробить ничем. Да, им дают немножко этого вещества, они видят, другая реальность существует. Пробивает вот такая вот вещь чисто вот, химическая. Но для тех, у кого есть вера, это не запрещено, нет необходимости. Это препятствие. Для самых-самых грубых материалистов это может помочь им увидеть, что есть какое-то другое измерение жизни. Есть же люди, которые пережили клиническую смерть, допустим. Они ни во что не верили раньше, но пережили клиническую смерть, они поверили, что после смерти жизнь продолжается. Вот такой опыт. Это материальный опыт, не духовный. Но для тех, у кого нет веры, это тоже может помочь, если они пойдут дальше, конечно. Не станут наркоманами.
Там бывает ситуация, что люди шизофрению, то есть у них после такого контакта бывает ситуация, что у них скрывается шизофрения, то есть они начинают не контролировать свой ум.
И это опасно. Веда говорит, что это опасная практика. И в редких случаях только применяется. Под наблюдением очень опытного человека. Но в наш век Кали это запрещено полностью, потому что люди становятся либо наркоманами, либо шизофрениками, как вы говорите. Они не могут это проконтролировать, эту ситуацию. не способны, у них нет такого разума сегодня. Это опасная практика. Я потерял два друга в свое время в молодости. Они занимались подобными практиками сами, ну, сами себе там дозировали, что-то там делали. Один вышел с пятого этажа по лунной дороге, увидел лунную дорогу, вышел с пятого этажа из окна. Другой стал тушить пожар в собственной квартире, залил всю квартиру, пока санитар не приехал. Бил кровом огонь. Так все кончилось. Это были подобные практики. Карлос Кастанеда или что-то вроде этого. Поэтому тут нужно быть осторожным, это очень опасно. И рекомендовано в наш век. Наш век рекомендовано воспевание имен Бога, причем коллективное. Это безопасный и самый как бы сильный метод очищения сознания и чувств человека. Я это практикую, поэтому я могу говорить об этом. У меня есть опыт 40-летний. Я не вижу пожара в своей квартире, я не выхожу по лунной дороге, понимаете? У меня нет шизофрении пока еще, но я надеюсь, что вы меня все-таки оцените как здорового человека. Потому что если верить в реинкарнацию, вы скажете, что вы больной. Вегетарианец, вы больной. Есть такие люди тоже.
Еще также популярен микродозинг мухоморов.
Мухомор?
Мухоморы, да. То есть микродозинг. Люди, это прям вот сейчас молодежь, ну это примерно там до 40 лет, увлекаются этой историей, потому что, как они утверждают, что это очищает, чистит тело, очищает разум, пробуждается просветление. И, в общем, это их расслабляет.
Тот же самый риск. Тот же самый. На высших планетах есть напиток бессмертия. Это как бы аналог в этом мире, это ЛСД. То есть там они это принимают как небесный наркотик, и не имеют никаких последствий греховных, чистый. То есть там нет в этом побочных каких-то эффектов и опасностей. А на земном уровне это запрещено, потому что все переходит просто в чувственное наслаждение. Человек не контролирует чувства. Если вы контролируете чувства, если вот разум сильный, вы знаете, как жить в этом мире. Что есть, что не есть, что пить, сколько. Вы регулируете себя. Если вы не контролируете, то вы становитесь алкоголиком, наркоманом, шизофреником, просто раздраженным человеком, постоянно неудовлетворенным. Вот картина наша реальна. Вот кем мы становимся, когда вы думаете какие-то такие программы для себя. Давайте действовать авторитетно. Иисус не говорил про мухоморы. Говорил про мухоморы где-нибудь?
Нет, я не слышал.
А пророк Мухаммед говорил про мухоморы и говорил? Нет? Как вот тот из пророков вообще давал нам такие практики? Это люди придумали. Они хотят чувственных наслаждений, а одновременно хотят думать, что они прозревают. Это было в 60-х годах в Америке. Тимоти Лири, пионер ЛСД. Помните, он создал, синтезировал ЛСД и потом выдал руководство на собственном опыте, дозировки. Да? Вот если хотите познать Бога, вот такая доза, допустим. Хотите там еще что-то познать, такая доза. И вот эти вот руководства, книжечки, в киосках продавались вместе с наркотиками для людей. И к чему это привело? Целое поколение хиппи вымерло тогда, в то время, через наркоманию. Потом стали это запрещать, но уже было поздно. Многие люди погибли от наркомании. И туда приехал духовный лидер из Индии, в том числе Прабхупада, и спас очень много этих людей, просто воспевая имена Бога с ними. Он им дал почувствовать более высокие сферы, чем дают наркотики. Они бросили эти наркотики, они стали учениками. По сей день они проповедуют сознание Бога. Очень могущественные люди. Они стали очень сильными и счастливыми.
Но вы затронули еще тему, что можно, оказывается, самому, да, как-то контролировать свои чувства.
Надо научиться.
А как это? Как это? Как научиться?
Сначала нужно контролировать язык. То есть язык, желудок, гениталии, да, юридическая линия вот этого, центр наших наслаждений, язык. Это речь и вкус, желудок — это наполнение, насыщение, и гениталии, да, вот ради этого, собственно, люди живут. Ради языка, желудка, гениталия. Для этого они работают ногами, руками, головой, работают, профессия там и прочее, семью зовут, чтобы просто вот эти вещи были удовлетворены. Вот их нужно взять под здоровый контроль, чтобы мы не болели, чтобы мы не пресыщались жизнью, чтобы не было стрессов. Контроль начинается с языка. Речь и пища — это прежде всего нужно отрегулировать. Пища должна быть освященная, которую человек ест, а речь должна быть чистая, правдивая, приятное на слух. И нужно научиться говорить о Боге в абсолютной истине. Вот если вы начнете с языка, эти два фактора примените, все остальное подчинится вам. А это означает, что у вас будут очень хорошие, здоровые дети. Если совладаете сексуальной энергией, будете порождать великое потомство.
Так, освященная пища.
Освященная пища.
Ну что это такое освященная пища?
Пища, предложенная Богу.
Ну то есть я нажарила котлет.
Котлет из чего?
Ну не знаю, там со свинины.
Ну ой, боже мой. Зачем Богу свинина? Где написано, что Богу нужно свинину предлагать?
А где написано, что нельзя предлагать?
А, в Бхагавадгите, допустим, там Бог говорит, что листок, цветок, плод, много воды. Про свинину ничего. Мясо, рыба, яйцо – это продукты из низших гун природы. Низкого качества – это пища, гниющая, разлагающаяся. Мы не приспособлены, как люди, у нас нет такого состояния кишечника длинной, чтобы переваривать такую пищу без последствий. Она гниет там у нас. Вот в чем дело. А вегетарианская пища, она бродит. Нет гниения. Нет столько шлаков там, и нет забитых сосудов, нет этих всех стрессов. Потому что мясная пища – это стрессовая пища. Ее переваривать очень трудно человеку. Наш состав желчной кислоты не помогает нам переварить полноценно мясную пищу. Поэтому есть потребность запивать спиртом, алкоголем, добавить огня в желудок. Но если вы это делаете, возбуждаете желудок таким образом, что переваривает пищу, возбужденный желудок давит вниз на гениталии, начинается распутство. Хотя у вас есть семья, все остальное, вы начинаете влюбляться туда, сюда, налево и направо просто ходить. Сегодня разводов у нас почти 100% скоро уже будет. Потому что вот эта линия не под контролем. Это серьезная вещь.
Так а как отказаться? Всю жизнь ел.
Не отказаться, заменить лучшим. Вы, наверное, думаете, что вегетарианская пища скудная. Ну и что там? Картошка, хлеб и все, что ли?
Трава? Помидоры, огурцы.
Помидоры, огурцы еще. Ну, слава богу, значит, не так все плохо. Да, нет, мы делаем на празднике 1008 блюд. Ведическая кулинария, изучайте. Но когда мы людей знакомим с ведической кулинарией, угощаем их такой освященной пищей, они удивляются, говорят, так мясо, оказывается, не нужно. Нет необходимости, вы насыщаетесь. Не просто насыщаетесь, вы радость чувствуете от этой пищи. Но разве можно почувствовать радость от трупа? Но это же труп мяса. Чей это труп? Вы не задумывались об этом, что это труп? Но какая тут радость, скажите? А это живая пища вегетарианская, наполненная жизненной силой, энтузиазмом. Она радость сердцу приносит, еще специи используются там тонкие. Это такое искусство вообще кухни. А тут лук, чеснок и все, и мясо, остальное гарнир. Скудно. Я могу сравнить, что я вегетарианин 40 лет. Я могу сравнить, что это пища мясная, скудная. И радость сердцу не приносит никогда. Она приносит болезни в итоге очень быстро. Если вы болеете, у вас трудности какие-то с пищеварением, там, с печенью, вы идете к врачу, что он говорит? Не ешьте мясо, рыбу, яйца. Он это скажет вам, чтобы вас оздоровить.
Ну, какому врачу? У нас врачи так не говорят. У нас в основном говорят, ну, ешьте, это нормально. Мы без этого не сможем жить.
Нет, когда вы болеете, не ограничивают. Вы не можете это переваривать уже. Когда много шлаков, слишком холестерина, а что вы скажете?
Да, они действительно рекомендуют диету.
Диету, да. Ограничения дают, да.
И еще вопрос, да, такой вы сказали. Освященная пища. Это вообще что за волшебство?
О, это серьезное волшебство. Трудно даже писать словами, там попробовать. 40 лет мы едим только освященную пищу. Когда-то я попробовал ее один раз, в 1985 году в Ленинграде. Я познакомился с такими людьми, которые освещали пищу в то время. Они знали, как это делать авторитетно. Я, когда ее попробовал, я не поверил этому опыту. Представьте, я к тому времени я себя считал продвинутым как бы духовно, потому что был опыт выхода из тела у меня. На фоне как бы того времени я был необычным человеком. Я видел ауры, знаете, там, я таким был человеком. Я мог даже исцелять руками, не так уж сильно, но уже получалось у меня. То есть я практиковал что-то. Но когда я попробовал эту пищу, первое, что я подумал, что туда заложены какие-то сильные наркотики. Это было какое-то счастье, неслыханное для меня. Внутри свет пошел, отовсюду, со всех органов чувств была радость и счастье какое-то. Я проверил, как они готовят. Я специально спросил, я хочу посмотреть, они меня пригласили, вместе это делали. Это было чудо. Была трансформация духовная. С тех пор я никогда не ем просто пищу. Попробуйте. Но нужно знать, да, нужен процесс, нужно знать, как это сделать, как Богу предложить. Любовь нужна, ему не нужна наша пища. Ну, хотя бы благодарность, да. Ну, теоретически признайте, что мы от Бога получаем все это. Даже воздух, который мы дышим, это энергия Бога. И солнце — это энергия Бога. Повсюду это его энергия. И пища, которую вот дает нам земля, это от него мы получаем. Хотя бы из благодарности приготовьте что-то вкусное для него. Предложите с любовью. Ну, скромное подношение. Ну, отблагодарить тебя хочу. Хотя бы мысленно так сделайте. Потом попробуйте, что получится. У вас будет опыт. Бог существует. Прямо через пищу. А чем он не существует? В чем причина? Если мы существуем, почему он не существует? То, что я его не вижу, это глупо. Мало ничего я не вижу. Я вас тоже сейчас не вижу, вот многих, которые вы смотрите. Значит, вы не существуете, что ли? Мой разум говорит, нет, они существуют. Хотя я не вижу, люди существуют. 4 миллиарда их есть. Я не видел каждого. И большинство того, что мы не видим, большинство существует, мы не видим того, что существует большинство. Мы видим лишь очень малую часть Вселенной, ну, микроскопическую часть Вселенной, даже на Земле мы видим очень-очень мало. Все остальное существует в невидимом для нас восприятии. Никогда мы это не увидим в этой жизни. Вот и все. Что тут мы видим? Птица, и то лучше видит меня.
А вот вопрос тогда вы так рассказали. Теперь, наверное, захочется, всем напишут в комментариях, а где вы, куда вы пошли? Где найти эту освященную пищу?
А, это секрет. А у вас как называется эта вот программа?
Интервью с Александром Геннадьевичем Хакимовым.
Ну, только ради интервью с Александром Геннадьевичем я вам скажу, хорошо. Вообще это секрет. Ну, есть разные традиции, вот в разных конфессиях есть свои традиции, как пищу освящать, в христианской традиции есть своя, значит, свои правила. Мусульмане это делают, они всегда молитвы какие-то читают перед тем, как принимать пищу. Это заведено, это культура. Ведическая традиция, она, наверное, самая такая, как бы подробная, что ли, в этом плане. На алтаре предлагается пища, ведическая традиция. Есть алтарь, есть изображение. Там есть либо божества, также есть гуру парампара, преемственность духовных учителей. Есть специальные мантры, при помощи которых мы вот пищу предлагаем, при помощи этих мантр. Древнейшая традиция, очень, самая древняя традиция, которую я применяю. Вот так что выбирайте, в христианской традиции вам объяснят христиане искренне, они знают, как это делать. Мусульманская традиция, мусульмане это знают, как делать. Если выбирать ведическую традицию, то мы можем, ну, позже подробно, отдельно, может быть, это осветить в какой-то теме.
Тут становится страшно людям. Когда говорят слово «религия», «традиции», то есть мы сейчас стали вообще далеки от этого всего, и все сейчас перевернуто с ног на голову, и много видят, ну, таких, я сейчас не могу это перечислять, ну, где вроде бы человек, который служит Богу, да, он возле храма находится и совершает потом какие-то падения у него происходят.
Нет, нет, мы недалеки от религии, неправда. Мы недалеки от пророков. Пророков все уважают. Иисус Христос, все его любят, все уважают. Даже материалисты, они интересуются, кто это. Был ли такой человек или не был. Даже Ницше обсуждал эту тему. Великий материалист. Но он допускал мысль, что такой человек существовал, который мог такие чудеса делать, творить с людьми. Он допускал эту мысль. В то время уже люди отвергали его существование, в принципе. Скептицизм развивался. Агностики появились, эмпирики взяли верх. А Ницше сказал, я допускаю, что... Я просто не видел такого человека, но я допускаю, что он мог существовать. А сегодня мы уже, ну, ближе стали к пророкам. Доверять стали больше. Поэтому мы не доверяем друг другу. Это понятно, почему, я уже объяснил. Да? Мы несовершенны, мы сталкиваемся с этим. Несовершенство, мы не хотим доверять слепо никому. Поэтому нужно обратиться снова к пророкам. Почему к людям обращаетесь? Мой вопрос. Читайте Священное Писание сначала. Сначала почитайте Священное Писание. Там написано, кто вас обманет, кто не обманет. Там качество описывается. Людей, с которыми можно обсуждать такие темы. Хотя бы у этих людей должен быть опыт духовный какой-то. Безошибочный духовный опыт. Тогда уже можно с ними как-то советоваться, да, и получать что-то от них. Но почему вы общаетесь с людьми, у которых даже этого опыта духовного нет? Которые заповедям вообще не следуют никаким. Которые язык, жилые гениталии не контролируют. Вот в чем наша беда. Мы сами себе создаем плохую судьбу таким общением. А вы доверяете только потому, что кто-то сказал, станешь Богом, возьми эту мантру, заплати мне и станешь Богом. И мне же нравится быть Богом, понимаете? Меня купили, я хочу быть обманутым, потому что обман приятный для меня. То есть я сам в невежестве. Потом выбираю невежественного гуру какого-нибудь. А потом жалуюсь, кому доверять. Все обманывают. Я так жизнь прожил, Богом так и не стал. Кто стал Богом, скажите? Никто не стал Богом. Все люди имеют свою кучу проблем сейчас. Кучу проблем. Почему же не обратиться на самом деле к пророкам настоящим? Читайте, читайте, читайте о них, читайте Священное Писание. Особенно рекомендую Бхагавад-гиту читать. Это для всех конфессий. Оставайтесь на своем месте, где хотите. Христиане, мусульмане, это очень хорошо. Это же авторитетно. Но сейчас нужны знания, потому что вы, ну, может быть, не разбираете, не разберетесь в Библии или в Евангелии, трудно разобраться, или в чем-то еще. Ну, не хватает сейчас разума людей понять эти книги, они их не изучают. Священники иногда что-то говорят, но немногие их слушают. Сейчас самообразование важно. Читайте, изучайте и обращайтесь к Богу, как там написано, как там сказано. Вообще все облегчает, когда у вас есть духовный учитель настоящий. Тогда нет проблем. Так и написано, что у мужчины, значит, вся жизнь зависит от двух факторов удачи в жизни. Если первый фактор – это нужен настоящий истинный духовный учитель, второй фактор – хорошая жена. Жизнь будет успешной. Если у вас нет ни жены достойной, ни духовного учителя, на что вы рассчитываете? Ну, мы же обманем друг друга. Муж скажет, я тебя сделаю счастливой. Он не сделает тебя счастливой. У него нет потенциала такого. А жена скажет, я тебе счастье принесу. Но у нее нет такого потенциала. На самом деле нет такой энергии. Мы обманываем друг друга.
Здесь еще, знаете, такой вопрос появляется. Тоже такой некий страх внутри. И тоже много примеров люди находят, как оправдание, что хорошо, я предамся Богу. Начну вот изучать там Священное Писание, читать мантру, молиться. И наблюдается такая некая закономерность, как говорит моя аудитория, этих людей даже называют фанатики, отлетели от реальности. У них бывает, вот встает человек на духовный путь, и у него вот все начинает разоряться, все забирает как будто Бог, теряться, при этом семья, а он ходит спокойно, мантру читает. И вот людям страшно, то есть начну духовно сейчас слишком увлекаться.
А почему вы такие примеры наблюдаете? Есть и другие же примеры. Я вот тоже практикую, у меня семья, все нормально.
Ну вот поделитесь своим примером.
Почему они находят какие-то плохие примеры и делают выводы на плохих примерах? А почему хорошие примеры не видят? Я понимаю, что люди-то разные, есть эгоисты, они тоже приходят сюда, есть негодяи, они тоже сюда приходят, хотят стать лучше люди. Все приходят со своими проблемами сюда. И, конечно, выкрутасы какие-то мы наблюдаем такие. Но есть же и хорошие примеры. Опять же, почему вы смотрите на плохие примеры и делаете окончательные выводы? Это ваша ошибка. Ваше неверие. Но есть же хорошие примеры, так почему вы не смотрите туда? Есть хорошие семьи, духовные, все, есть дети, которые воспитываются в этой традиции, они хорошо учатся. Они от рождения удивительные становятся. То есть они очень одаренные, потому что эти люди знают, что такое духовное зачатие ребенка, что такое воспитание детей, что такое брак, что такое муж и жена. Они знают, что такое развод, они понимают свою ответственность, они знают, что такое династия. Вот туда смотрите и стройте свою жизнь по-нормальному. Хорошо, ну вот человек пошел к зубному врачу. А тот шарлатан оказался. И сломал здоровый зуб. Так случается, да? Было такое. И тогда этот пострадавший делает вывод. Больше отныне никогда не пойду к зубному врачу. Это возможно. А если зуб заболит, куда вы пойдете? Все равно нужно найти настоящего врача. Так найдите настоящий пример и следуйте за ним. Если вы порядочный человек, если вы видите, что кто-то непорядочно поступает, найдите порядочный пример и следуйте за ним. Неужели в духовной жизни нет порядочных примеров? Неужели все бросают семьи, институты, все рушат все тут земное? Я не видел такого, чтобы это было поголовно. Это частный случай. Либо по неопытности какое-то время.
Ну вот тогда вопрос, а где, куда смотреть, где искать, куда ходить? Вот такое.
Сначала почитайте Священное Писание. Когда у вас пробудится вера, гуру сам придет к вам. И ученик готов, гуру приходит сам. Это же волшебный мир.
Я так поняла уже.
Так да. И случится, да? С каждым так происходит. Если вы готовы, это обязательно произойдет. Не сомневайтесь в этом. Видите, никаких сложностей нет. Никаких. Что касается Бога, двери настежь открыты. Никаких препятствий. Все в уме, что у нас нет знаний. Мы потеряли. У нас куча сомнений, куча плохого опыта. Мы неправильно выбираем духовную практику. Мы общаемся не с теми людьми. Вот в чем. У нас проблема. У Христа нет проблем. Даже когда его распинали, у него проблем не было. У пророков нет проблем, у нас проблемы есть.
Ну тогда можете в завершении нашей сегодняшней встречи, можете посоветовать какую-то литературу, вот вы посоветовали в Бхагавад-гиту. Ну, люди любят много. Можно список. Все буду учить, читать.
Ну, видите, я же в ведической традиции нахожусь. Я так не изучал академически, например, Библию, частично знаю ее. Также Евангелие. Я люблю читать Евангелие. Я перечитываю время от времени. Но так, что прям академически изучать, тоже не было такого. То есть у нас же есть богословы в христианстве, которые, ну, так уже по-настоящему углубляются в эти темы. А я в ведической традиции, я читаю Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, там много томов, 12 песен. А Чаричитания Чаритамрита — это трактат о любви к Богу подробно, единственный в мире. О нем знал Лев Толстой, но он не успел как бы его прокомментировать. Но то, что он сказал об учении Господа Читания, это то, что это продолжение Евангелия, он восхитился. Да, поскольку Иисус говорил о любви, а в этом трактате раскрывается подробно, что такое это любовь к Богу. Это читание Чаритамрита, там 18 томов. На Бенгале с переводами, там, с комментариями и все это. Пураны, значит, на санскрите, тоже с переводами, с комментариями. Шри Шапанишат, книга тоже очень такая важная. Видите, сколько я назвал уже?
Очень много.
Начните с Бхагавад-гиты.
Самое простое.
Если ведическую традицию, рекомендую Бхагавад-гиты. Квинтэссенция всего ведического знания. То есть такая. Там есть все ведическое знание, но требует усилий, конечно же, Бхагавад-гиты. Вот начните с чего-то или с того, где ваше сердце, я не знаю. Серьезно просто отнеситесь к Писаниям, учись оттуда.
И человек может самостоятельно понимать, да, что там написано.
Важно, чтобы человек обрел веру. Когда он обретет веру, он может распознать уже людей безошибочно. Когда у него уже вера утвердилась, только тогда он может выбрать общение правильно. Вот почему это важно. А уже если общение правильно, дальше процесс пойдет очень сильно, ощутимо.
Хорошо. Спасибо вам огромное за сегодняшнее уделенное время.
Спасибо. Надеюсь, никого не обидел. Я надеюсь, что да, все было корректно.
Простят.
Да, простят. Простят, да. Простите, если что-то было не так. Но я старался ответить на вопросы, как чувствовал на основании своего духовного опыта.
Да, спасибо большое. Спасибо, до свидания.